Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Программа «Поток» продолжается. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Сейчас давайте о движении в городе. Яндекс нам рисует сейчас сколько? Яндекс нам 4 балла, кстати, рисует всего лишь, поэтому затруднения вот где были, там они и остались. А внутренняя сторона МКАД, пробка между М4 Дон и съездом в Дзержинку в Капотню. А между Калужским шоссе и Симферопольским шоссе тоже будьте внимательны, внешняя сторона стоит. В районе Ленинградки в обе стороны тоже пробка. Так, и радиальная магистраль здесь затруднение. Затруднения довольно серьезные на Новой Риге после МКАДа. Будете стоять еще где из радиальных. Так, Новая Рязанка в районе Жилина, Лыткарина, Островцов, Третье транспортное кольцо. Ну, перманентно туго. Нормально проедете только на юго-востоке по внутренней стороне. Садовое кольцо уже желто-зеленое, то есть люди из центра потянулись за город.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Госдума одобрила повышение на 5 лет возраста пребывания в запасе. Мирзиёев принес присягу и вступил в должность президента Узбекистана. Опрос выявил, что 75% россиян выступает за отечественные автомобили для чиновников. Осталось теперь только выяснить, какой процент чиновников выступает за то же самое. И Россельхознадзор выразил обеспокоенность распространением борщевика.
Поток. Успеем сказать главное.
Государственная дума одобрила повышение в России на 5 лет возраста пребывания в запасе военнообязанных. Госдума сделала это во втором чтении. Так, предельный возраст военнообязанных повышается для первого разряда с 35 до 40 лет, для второго разряда с 45 до 50 лет, для третьего разряда с 50 до 55. Помимо этого, авторы законопроекта предложили увеличить предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров до 65 лет, для имеющих воинские звания младших офицеров до 60, для имеющих иные звания до 55. Олег Фаличев с нами, военный обозреватель. Олег Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый
Скажите,
день.
Пожалуйста, зачем такие решения принимаются?
Ну, давайте вспомним, лет 7 назад, а может чуть больше, было принято решение о увеличении нахождения на государственной службе. Сначала госслужащих, помните, было такое решение, да. Для гражданских, я имею в виду, лиц. И оно продолжает действовать. Видимо, этот опыт, пример, стал положительным. Раз.
Так.
Второе. Не секрет, что мы находимся в демографической яме, как бы Россия, как популяция. И не хватает не только кадров в гражданских профессиях, но и, прежде всего, в том числе в вооруженных силах. Поэтому вот эти решения, связанные с продлением предельного возраста нахождения на военной службе, они связаны вот только с этим, мне кажется. Не только с этим, но прежде всего с этим. Это раз. И второе, ну, тенденция такая в мире связана, с одной стороны, с увеличением продолжительности жизни, а с другой стороны, популяция, чтобы сохраняться, должна, каждая семья должна иметь, ну, примерно 2,10, 2,7 ребенка рождаться на семью. У нас этого не выходит. Короче, это вот круг взаимосвязанный такой вопрос. Тут и демография, и нехватка трудовых воинских ресурсов, и, в общем-то, продолжительность жизни.
Угу. Олег Валентинович, а каким образом это все-таки коррелируется с ходом специальной военной операции? Потому что сразу же среди комментаторов появляются те, что, ну, это связано с тем, что продолжают там по контракту набирать. Конечно, второй волны частичной мобилизации нет, но по факту кадровый голод ощущается. С этим есть какая-то связь?
Напрямую это не связано. Вот. Но это связано, тем не менее, с той международной обстановкой, в которой мы сегодня находимся, с разделением мира на Запад и Восток, с тем, что против России сейчас ополчилось примерно 40-50 стран западного, как говорится, образно говоря, полушария, хотя на нашей стороне больше, естественно, на народное население. Но речь идет, скорее всего, еще о подготовке, о мобилизационных ресурсах, которыми должно располагать государство на случай военного времени. Вот это важно. Это не говорит о том, что вот сейчас, завтра же прям всех пенсионеров там поставят в строй, как говорится, под ружье. Нет, совсем нет. Но это может пригодиться, я подчеркиваю, на период мобилизации, военного времени. И люди такого возраста, как на военной службе, так и в гражданской, мы же понимаем, что срок призыва, не призыва, а мобилизации военно обязанных, я подчеркиваю сейчас, в таком возрасте, он может сыграть свою роль. Почему? Потому что очень много есть профессий, которые нужны в такой момент в тыловых еще частях и подразделениях.
Угу. То есть частичное, возможно, как-то приглашение, оно реально?
Да, оно вполне реально, безусловно, и человек, находящийся в запасе, безусловно. Ну, имеющий здоровье, конечно, никто больного пенсионера не пойдет, не поведет под усы, там, в строй и в армию и так далее.
Олег Валентинович, были еще такие умозаключения ваших коллег, военных экспертов, что действительно сейчас в армии сложилось такое положение, что, в общем, когда массовый исход, принудительный или добровольный, там, лет 10-15 назад из армии происходил, кадровых офицеров, которые прошли горячие точки и много чего понимали, но в их услугах не нуждались, и вот эти кадры вымылись. Но по факту сейчас многие связывают текущие вот эти изменения через Государственную Думу как раз тем, что эти кадры сейчас жизненно армии нужны, и поэтому их пытаются каким-то образом как будто бы пригласить назад.
Ну, безусловно. Мы совершили глубочайшую ошибку, когда еще при бывшем министре обороны уволили запас, ну, не просто тысячи, ну, как минимум, десятки тысяч, 40 тысяч точно, а то и больше, умных, здоровых, работоспособных офицеров, которые порой только окончили училище и ставили на сержантские должности. Бывало и такое. То есть офицера на сержантскую должность. Армию сокращали тогда и думали, что с Западом у нас будет мир, дружба, жвачка. Увы, прогнозы наших великих мыслители, я шучу сейчас, конечно, но это так, вот, они не подтвердились, не оправдались. И мы совершили, я говорю, глубочайшую ошибку, вот, разогнав людей, которые имели погоны уже, и готовые офицеры были. Сейчас мы их пытаемся обратно пригласить. Конечно же, так не делается, и из этого надо делать выводы.
Но здесь интересно еще такой момент, Олег Валентинович. Ну вот люди, значит, да, предлагают увеличить предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве, а, соответственно, ну, человек в резерве там находится 20 с лишним лет и так далее, уже даже и не помнят, что это такое. Ну, был на военных сборах, может быть, пару раз там в 93-м году. Сейчас для него принципиально что меняется в связи с этими поправками?
Ну, продление, да, на 5 лет, скажем, меняет что? Да, его могут пригласить, но это раз в 2 года будет, и то, если будет. Если у государства, у работников военкоматов там, и других служб, губернаторов, мэров, хватит на это времени, ресурса и, так сказать, воли. Понимаете? Потому что призвать человека на сборы тоже непросто. Это связано с деньгами, с выделением, так сказать, средств, материальных ресурсов, полигонов, там, боевых машин и так далее, и так далее. Поэтому просто человек должен знать. Вот в Швейцарии вы знаете, что у каждого гражданина, образно говоря, под кроватью лежит ружье, так скажем. Да? Почему? Потому что там нет регулярной армии, но там вот все население, они являются, считают себя военнообязанными и за это получают соответствующие деньги.
Да, понятно. Спасибо большое, Олег Валентинович. Я вас благодарю. Олег Фальчев был с нами, военный обозреватель. Но все-таки по правилам ружье должно быть не под кроватью, а в сейфе. И оно должно быть с разрешением, а не просто так.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, слушатель просит, еще раз повторите, что там меняется. Так, сейчас я вам скажу, что меняется. Одобрила Госдума во втором чтении законопроект о повышении на 5 лет предельного возраста пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов. Предельный возраст для военнообязанных повышается для первого разряда с 35 до 40, для второго с 45 до 50, для третьего с 50 до 55. Еще предлагается увеличить предельный возраст пребывания в резерве для граждан, имеющих воинские звания старшин, офицеров до 65 лет, для младших офицеров до 60 и для имеющих иные звания до 55 лет. Вот такая, такие нововведения. Так, Мирзиёев принес присягу и вступил в должность президента Узбекистана. Церемония инаугурации транслировалась в прямом эфире национального телевидения. И, соответственно, здесь было еще что любопытного в Большом зале. Заседание Сената, помимо парламентариев, присутствовали еще члены Центральной избирательной комиссии, судьи Конституционного суда, глава дипломатических ведомств и так далее. Андрей Грозин с нами, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН, зав. Отделом Средней Азии Казахстана, Институт стран СНГ. Андрей Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну у нас довольно активно освещали события в Узбекистане, но хотелось бы сейчас понимать, а как охарактеризовать отношения России и Узбекистана?
На самом деле у нас отношения можно охарактеризовать как реально беспроблемные. Во-первых, проблема, которая связана в последнее время в Центральной Азии с западным давлением по поводу вторичного экспорта, так называемого,
да,
они, Узбекистан обходит в значительной мере стороной. Все-таки это республика, которая всем интересна, никто не хочет с ней портить отношения, в том числе и американцев, с европейцами. И в отличие, допустим, от ситуации казахстанской, или киргизской, или таджикской, с узбеками все стараются дружить, с узбеками все стараются заигрывать. И здесь в этом смысле Москва не является исключением. У нас с ними вполне, на мой взгляд, вполне хорошее конструктивное соглашение. Есть цифры макроэкономического партнерства. Данные за 2019 год – это 6,5 миллиардов товарооборота. Данные за 2020 – за 21-й, за 22-й. Каждый год рост, в среднем на 15-17-18%. У нас больше ни с одной республики постсоветского пространства такого темпа роста нет. По итогам прошлого года было, наторговали мы на 9 миллиардов 300 миллионов. Видимо, по итогам этого года выйдем на 10. Может быть, больше даже. На минуточку, у нас с союзным нашим белорусским государством, с Минском, мы торгуем больше всего из всех наших ближайших соседей. По белорусским оценкам, в прошлом году мы наторговали на 50 миллиардов. По нашим, наши оценки скромнее, у нас 43-44 миллиарда, говорят. Потом идет на втором месте Казахстан. Там тоже цифры разнятся, 25, 26, 27. А Узбекистан сейчас получается по факту третий по количеству государства из ближних, наших бывших соседей постсоветских. По объему торговли они обходят всех остальных. И страны Кавказа, и остальные страны Центральной Азии, тем более Украину. В этом смысле у нас по торговле, по экономике все хорошо. Даже можно сказать, слишком даже может быть.
Андрей
хорошо.
Валентинович, экономика понятна, а вопрос политического влияния и политического понимания, скажем так. То есть у нас, в принципе, там за всеми странами бывшего Советского Союза, более-менее ничего. Но возникает другой вопрос. Сейчас, если смотреть на цели, например, европейских и американского государства, оторвать России от бывшего, от постсоветского пространства. Соответственно, там НКО внедряются, с политиками разговоры ведутся, беседы какие-то, экономические вливания и так далее, и так далее. Тут еще Китай подстраивается. Вопрос, а здесь ли, все ли прочно для нас?
Безусловно, нельзя, почивать на лаврах. И надеяться, что так как есть, более-менее беспроблемно, так оно и будет, если ничего не делать. Ясно, что страны Западного блока, они не скрывают этого, они говорят об этом открытым текстом, они заинтересованы в том, чтобы отстыковать, как они говорят, центральноазиатские экономики, и узбекские в том числе, от российской.
Угу.
Звучат разные цифры, приезжают разные делегации, как бы озвучиваются разные заманчивые предложения. И понятно, что в данной ситуации мы, ну, имея, конечно, очень большой колоссальный задел и советский, и постсоветский, тем не менее должны прикладывать значительные усилия для того, чтобы сохранить завоеванные позиции. Ну, с тем же Узбекистаном, судя по всему, первый вообще на центральноазиатском пространстве атомный объект энергетический, который угу. будет построен, он будет построен Росатомом в Узбекистане. Да, переговоры идут медленно, это очень дорогой, очень серьезный, большой, важный во всех смыслах проект, но, скорее всего, в Узбекистане мы достигнем в этом смысле большего прогресса, чем в каких-то других республиках, регионах, в том же Казахстане, например, в котором разговоры о возможном атомном экономическом совместном сотрудничестве ведутся уже, если мне память не изменяет, лет 20.
Угу.
Узбекистан заинтересован в том, чтобы перестраивать свой энергетический сектор, перестраивать свою транспортную систему. Республика ведь находится в очень сложном положении. Она, с одной стороны, испытывает серьезный демографический рост, ну, по сути дела, самый, что называется, массовый, что самый массивный, самый заметный в Центральной Азии. Там ведь ежегодно заканчивают школу, ну, год на год не приходится, но в среднем где-то примерно 700 тысяч человек.
Угу.
Вот, этих людей надо как-то трудоустроить.
Ну, в данном случае здесь, насколько мы понимаем, Андрей Валентинович, здесь роль Российской Федерации велика, потому что мы неоднократно об этом в эфире говорили. Возможность для мигрантов, в том числе из Узбекистана,
да,
работать здесь, миграция, это стабилизация это... обстановки социальной там, страховка некая.
Да, да, вы абсолютно правы. На самом деле ведь за рынки трудовой силы сейчас на мировых площадках разворачиваются нешуточное сражение, ну, не сопоставимое, по сути, с тем, что можно наблюдать с борьбой на сырьевых рынках. Свободные трудовые ресурсы, новые трудовые руки с новыми возможностями, что называется, квалификациями, они в ближайшей перспективе лет 10, 20, 30 превратятся в... ну, серьезный пристальный объект внимания и борьбы разных мировых центров силы. Собственно, и Китай, который сейчас пока справляется без завоза внешних трудовых ресурсов, но уже сейчас там коллеги, вот с кем приходится общаться, и в Шанхае, и в Гуанчжоу, и в Пекине, говорят о том, что в перспективе борьба за трудовые ресурсы, в том числе и центральноазиатские, она будет обостряться, и в том числе Китай тоже будет в этом участвовать. Тем более в этом будут участвовать страны, испытывающие демографическую депрессию, такие как Западный блок, Соединенные Штаты и так далее. То есть здесь достаточно многофакторный вопрос, и понятно, что Узбекистан, который... с одной стороны, испытывает вот эту вот проблему с тем, как этих людей всех трудоустроить, но в то же самое время оказывается, ну, некоторым образом в выигрышной ситуации, что ли, так можно сказать.
Да, но здесь, правда, другой момент, что перед Российской Федерацией, например, это становится краеугольным камнем, с одной стороны, нужна рабочая сила, с другой стороны, коренное население очень часто выступает против, потому что видит некую доминанту со стороны мигрантов. Вот, это какая-то тонкая история.
Необходимо продолжение работы, которая ведется между Ташкентом и Москвой, ну, уже довольно давно. Работы по приведению экспорта трудовых ресурсов в цивилизованное русло, что ли, так скажем. Необходимо не просто заезд, ну, условно говоря, непонятных людей из непонятных регионов под непонятные условия, совершенно
нецелевизируемых,
да, а целевой набор, так называемый, то, что было в советское время, ну, естественно, с поправкой на наши нынешние особенности нашего нынешнего времени, рынка и экономики рыночной, необходима совместная работа и узбекской стороны. Вот, кстати, это единственное государство в Центральной Азии, которое первым ввело специализированную государственную структуру, по ориентированную на подготовку экспорта трудового ресурса. Государственное агентство по трудовой миграции. Потом по их пути пошли уже таджики, пока еще у них там у таджиков не очень все хорошо в этом смысле. Но Узбекистан, став первопроходцем вот этой вот государственно санкционированной и контролируемой государством политики трудовой миграции, он является сейчас, ну, наверное, одним из самых оптимальных региональных партнеров для российских структур, которые заинтересованы в завозе целевом ресурса, который не будет создавать социального напряжения. Потому что ясно, что и нашим бизнесменам, конечно, они заинтересованы в том, чтобы покупать ресурс трудовой подешевле, а использовать его, ну, по максимуму. Но, тем не менее, социальные волнения и катаклизмы никому не нужны.
Андрей Алексеевич, по поводу формирования как бы центров силы в Средней Азии и роль России. Вот про это тоже интересно, потому что, насколько мы знаем, Россия смогла быть медиатором в таком очень мощном споре между, ресурсном споре между Таджикистаном и Узбекистаном при строительстве гидростанции. Вот. И, соответственно, здесь как бы роль России тоже отмечалась всеми участниками, что мы смогли, в общем-то, это все сбалансировать. Возникает вопрос, на чем еще мы можем выстраивать свой фундамент, чтобы этот регион не был для нас, ну, в какой-то перспективе, не то что враждебным, но просто там прохладным, потому что, насколько мы понимаем...
Создающим проблемы.
Создающим проблемы, да-да-да-да-да.
Ну, на самом деле ведь действительно регион быстро растущий, регион поднимающийся. Мы его до сих пор очень часто рассматриваем со старых советских позиций. А на самом деле там за последние 30 лет вот суверенного существования численность населения удвоилась. После переписи последней советской 1989 года сейчас население составляет, ну, по оценочным данным, где-то примерно 75 миллионов человек. Это половина России вообще-то.
Да.
Поэтому, естественно, мы не заинтересованы в том, чтобы на этом регионе, на территории этого региона развивались экономические проблемы, которые, в свою очередь, создаются неустройством в социальной сфере. Потому что отгородиться от этого региона мы не сможем, даже если очень сильно захотим, и весь наш бюджет поставим на службу вот этой вот совершенно иллюзорной цели. 7,5 тысяч километров, напомню, это российско-казахстанская граница. Самая длинная, непрерывная межгосударственная граница в мире.
Да.
Закрыть эти пространства, поставить там везде кордоны, какую-нибудь там стену имени господина Трампа, ну, невозможно физически, потому что, опять же повторюсь, на это надо будет работать лет 30 и тратить на это все государственные деньги, которые у Российской Федерации найдутся. Это невозможно. Отгородиться от региона мы не можем, поэтому нам необходимо по возможности сохранять, с одной стороны, тот уровень влияния, который у нас там существует, а он достаточно высок, несмотря на все проблемы, которые есть, он достаточно высок. А с другой стороны, нам необходимо вкладывать определенные собственные усилия для того, чтобы снижать количество внутренних проблем. Все-таки для стабильности региона главную угрозу несут не какие-то внешние вызовы, ну, Афганистан условный, а свои внутренние проблемы. Бедность, неэффективность работы власти, коррупция, вот все это, вот что вообще как бы всем окажется знакомо на постсоветском пространстве. Так вот, для того, чтобы эти проблемы снизились, нам необходимо совместно работать и с Ташкентом, и с Астаной, и с Душанбе, и с Бишкеком, и с Ашхабадом, для того, чтобы снизить вот эти вызовы для этих государств. Просто поскольку отгородиться от них мы не можем, нам необходимо просто, я убежден в этом, что называется, абсолютно, нам необходимо работать для того, чтобы снизить эти потенциальные угрозы для нашей страны, которые могут исходить с территории этих государств, до минимума.
Да, благодарю вас, Андрей Валентинович. У нас далее информационный выпуск. Андрей Грозин был с нами, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН, зав. Отделом Средней Азии Казахстана, Институт стран СНГ.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Нападало ваших сообщений много по поводу взаимоотношений России и среднеазиатских республик, или центральноазиатских, как принято сейчас говорить. Так, Юрий говорит, на самом деле Средняя Азия ориентируется на Японию. Японцы только в одну Туркмению вбросили 20 миллиардов. Астану, например, проектировал Куракава. Азиаты тянутся к азиатам, говорит Юрий. Вы знаете, Средняя Азия тянется туда, кто готов дать довольно много денег и других всяких благ. Вот. В советский период Средняя Азия тяготела к Советскому Союзу, будучи его частью. Вот сейчас, как это называется, сейчас просто игроков становится очень много, денег у многих стран становится тоже много, и, соответственно, амбиций политических тоже становится много. Соответственно, Центральноазиатский регион, прекрасно понимая, какую роль он сейчас представляет для мира, это экономический большой потенциал, там, а следом за этим идет и политика, и все остальное, там, да? Там энергетика, все, что ресурсная база огромная. Поэтому кто на каких условиях заходит в регион, в общем-то, к тем регионы и откликаются. Понятно, что многие страны заходят туда, естественно, и со всякими... есть кто-то, кто только с политическими амбициями заходит, с целью, например, оторвать регион от России и заодно и Китая. То есть у европейцев это очень четкая доктрина существует. Вот, поэтому там, во-первых, дешевые ресурсы, во-вторых, естественно, не нужно, чтобы это был огромный цельный регион, который как бы вот между собой объединен всем на свете. Вот, Российская Федерация считает этот регион своим собственным, ну, не то, что своим собственным, а регионом, который исторически нам очень близок, и поэтому нужно сохранять с ним связи. Но здесь возникают действительно тонкости, что очень долго выезжали на чем? Выезжали на том, что ну куда он денется, а времена, вы нашего спикера слышали, а времена поменялись, и политическая элита тоже поменялась, интересы тоже поменялись. Соответственно, китайцы заходят со своим проектом, у них есть проект «Один пояс, один путь». Вот, и там и политическая составляющая, ну и экономическая прежде всего. Поэтому, естественно, у японцев, у корейцев, у всех есть интерес. Но для нас тоже жизненно необходимо с этим регионом иметь понятные, безопасные для нас отношения, чтобы там для наших южных регионов не было никакой опасности, которая может возникать, если в какой-то момент упускаешь бдительность и, соответственно, позволяешь своим противникам, которые могут этим пользоваться, активизировать свою работу там.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
75% граждан России выступают за отечественные автомобили для чиновников. Они считают, что это решение приведет к развитию нашего автопрома. При условии, что автомобили будут произведены в России полностью до последнего винтика, чтобы не было никаких иностранных запчастей, поясняют опрошенные сервисом Superjob. 9% не поддерживают инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, чтобы депутаты пересели на российские автомобили. Пусть как мы мучаются с запчастями, какой уже раз, помните, еще Немцов с Ельцином пересаживали, говорят они. Чаще всего инициативу поддерживают россияне с доходом до 80 тысяч рублей в месяц. Граждане до 34 лет высказались в поддержку идеи реже, чем те, кто постарше. Максим Кадаков с нами, главный редактор журнала «За рулем». Максим Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот 75% россиян выступают за отечественные автомобили для чиновников. Тут два момента. Сколько чиновников выступают за то же самое? И самое главное, что считать отечественным автомобилем сейчас?
И кто те 25%, которые эту идею не поддержали? Мне тоже хотелось бы узнать.
Ну, интересно, кстати, да. Которые сказали, а нам все равно, на чем они будут ездить.
Вполне возможно, что это, да, может быть, сами депутаты или их водители, или чиновники,
да,
с их водителями. Ну, как вы задаете совершенно правильный вопрос, потому что, насколько я знаю, согласно этому исследованию, люди считают, что при таком подходе у нас что-то сдвинется в автопроме, да, особенно если мы будем пересаживать чиновников и депутатов на автомобили, которые до последнего винтика сделаны у нас.
А они скажут, а мы на Аурусах только хотим ездить.
Вот. У нас, во-первых, нет ни одного автомобиля, который до последнего винтика сделан абсолютно из российских комплектующих. У всех автомобилей, начиная с Ауруса и заканчивая Грантой, есть определенная степень импортозависимости. Это не секрет, это первое. Второе. Действительно, на что пересаживать? На Аурусы, у нас Аурусов на всех не хватит. На Гранты вроде как бы несерьезно. А потом вот эта история, вот это предположение, что если чиновники будут ездить на Грантах, то у нас что-то изменится в автопроме, оно ну, не совсем верное. От этого не изменится. Хотя нам всем, чисто по-человечески, наверное, будет, конечно, приятно, что люди, которые во власти, причем это же не обязательно высоко во власти, да, это могут быть районные власти,
да,
областные власти, какие угодно, это могут быть министерства, ведомства и так далее, что люди во власти ездят на тех же самых автомобилях, на которых ездят и простые люди. Почему ничего не изменится? Ну, потому что, во-первых, не от этого меняется сам автопром, это раз, а от других совершенно решений. В-третьих, можно запретить высоким чиновникам покупать иномарки, да, наверное, но вы не запретите им ездить на машинах. Да? Они могут ездить на машинах на своих, они могут ездить на машинах брата, свата, своей фирмы. Все они люди, мягко говоря, не бедные. Вот, в этом весь, на мой взгляд, вся проблема. И действительно, что считать своими автомобилями? Да, автомобили исконно российских брендов, но тогда у нас их, вы знаете, сколько. «Лада», что там еще, «ГАЗ», ну это да. «Газели», «УАЗ» и «Аурус».
И «КамАЗ» еще.
Ну и «КамАЗ», да. У нас собираются автомобили китайских брендов или наших брендов, но, по сути, это китайские машины, да, а «Москвич» мы еще забыли, вот. Но они тоже как бы не совсем российские. Если мы под российскими понимаем вообще все, что собирается в России, ну, да, тогда круг шире, да, и можно, соответственно, о нем говорить. Это туда же и «Москвич» попадает, и электромобили, и валюты, и машины сборки Калининграда и так далее. И последнее. Дело в том, что многие чиновники и ведомства, они не покупают автомобили, а они пользуются покупкой услуг. Вот это важно понимать.
Ну, да.
То есть услуга по транспортному обслуживанию. Вот эту лазейку тоже нужно закрывать. Ой, а у нас нет автомобилей вообще.
Но,
а на чем же вы ездите?
Но подождите, Максим
Александрович,
да, конечно, с которым они заключили, там к начальнику транспортного цеха обращаетесь и все дела. Но здесь же, может быть, знаете, в чем? Во-первых, почему это не может дать толчок развитию автопрома, если будет такое количество заказчиков? Просто будет большой-большой госзаказ. С другой стороны, в Москве же пытаются как бы стимулировать развитие тех же самых москвичей, пересаживая каршеринг и такси на вот эти вот москвичи.
Автопром не может развиваться
не
в
может.
Расчете на,
спрос,
допустим,
какой-то.
Там, не знаю, там московский каршеринг или в расчете на госзаказ от чиновников. Да, это важный кусочек, он может быть довольно заметным, но это все-таки, извините, не военная техника, которую заказывает исключительно там государство в лице Минобороны, допустим,
ну, да.
Да? А легковой автомобиль – это в первую очередь спрос со стороны населения, бизнеса и так далее. А к этому спросу, условно, если вот это 100% мы берем, а к этому еще добавится, не знаю, 5% или 10% спроса на всех чиновников, условно, ну да, это хорошо. Но ориентироваться только на это и надеяться, что из-за этого будет развиваться автопром, конечно, этого не будет.
Но это какой-то, получается, Максим Александрович, но это получается даже какой-то популизм, потому что сами чиновники говорят, ну, вроде бы мы призываем, а тут, видите, автопром совсем по другим каналам развивается. Мы бы и рады были сами, но просто здесь какая-то...
Нет. Если они рады, то пусть они пересаживаются и не переписывают условия госзакупок. Потому что условия госзакупок у нас иногда очень тоже хитрые, потому что там прописано, что если нет отечественных аналогов, то можно покупать зарубежные. А там мелким шрифтом еще написано, что подразумевает, какие базовые параметры. Вот можно задать ширину салона на 10 миллиметров шире, чем в Весте.
Конечно.
Нет такого автомобиля.
Конечно.
А, все, можно покупать иномарку. Вот если мы вот эти все лукавства уберем, то тогда не останется вариантов. Ребят, вот вам Аурус, денег нет, значит, Веста, Гранта, Аура, новая Аура, это Веста, которая длинная Веста, да? Или, ну, не знаю, но в крайнем случае, Лада X Cross 5, которую начали собирать на заводе в Петербурге.
Но, по сути, честно говоря, мне вот эти опросы и даже клич Володина напоминают другое. Но вот в Британии, например, все королевство, вся королевская семья ездит на ленд-роверах, ездит премьер-министр Британии на ленд-ровере. Посмотрите, английский премьер или там английский принц ездит на английской машине. Как бы классно было бы сделать у нас примерно то же самое.
Ну, есть и другие примеры. Мы знаем и премьер министров, и, кстати говоря, и Великобритании, и Дании, и в некоторых других странах. Я понимаю, там другое вообще. Все, обстановка, дорожный климат и так далее, которые ездят на работу там на велосипеде, например.
Есть такие вот. Тоже, да.
Да, поэтому вот это вот... Надо бы, конечно, каким-то волшебным образом перейти действительно от популизма к реальным действиям. Реальные действия будут следующие. В том случае, если мы подойдем к зданию Госдумы, и посмотрим, и там окажутся не только черные, как сейчас, Мерседесы, БМВ и Тойота Камри, но вполне возможно какая-нибудь рыжая Веста, да, синий там X-Cross 5, например, или еще какой-нибудь, или, может быть, даже, не знаю, какой-нибудь электромотоцикл.
Как вариант, кстати, или пешком. Есть такие депутаты, которые, кстати, передвигаются на общественном транспорте. Спасибо большое, Максим Александрович, вас благодарю. Максим Кадаков был с нами, главный редактор журнала «За рулем». Если честно, надоел этот популизм. Чиновники — другой сословный слой, другой мир, другие траты, другое качество жизни. Чиновники чиновникам рознь. Понимаете, кто-то говорил, что я живу в люксе и хочу ездить в люксе, на люксе точнее, вот, и метро мне не предлагаете. А кто-то говорит, да вот вам, к вам быстро добраться на метро, вот я и проехал две остановки. Есть такие тоже. Здесь просто принципиальный вопрос. Но пересадят, допустим, кого-то, и то есть какие-нибудь региональные чиновники, которые ездят на, например, на каких-то отечественных машинах. И что дальше? Вот, и что дальше должно произойти? То есть получается, что мы, скажем так, призывами пересадить на отечественные машины пытаемся наказать этих чиновников и депутатов. А если сами депутаты, а давайте хорошо, мы пересядем на отечественные машины, что, спустимся до остальных? Или мы признаем, что отечественный автопром существует, нам своим примером нужно его развивать? Ну как, мы признаем, что есть российское образование, поэтому мы своих детей отправляем учиться в российские школы. Мы признаем, что есть хорошая отечественная медицина, поэтому мы лечимся здесь, а не летаем на бизнес-джеты в Германию. Ну вот из этой же части, я правильно понимаю вашу логику? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Виктор, Москва. Да. Вообще, как бы, совершенно нормально, что чиновники должны ездить на отечественных
на своих машинах.
Автомобилях. Так. Да, на своих. Потому что мне кажется, что в любой стране, где есть хоть какой-то автопром, ну, было бы странно, если какой-нибудь американский чиновник ездил бы на BMW, например, или там японский.
У него сколько Cadillac, и зачем же на BMW это ездить?
Ну, косо на них бы смотрели, подумали, что это странный какой-то товарищ. Какой не есть автопром, ну, какой есть, вот надо пользоваться, да, если только Лада Веста и Аурус, вот. Пусть ездит на «Ладах Вестах» и на «Аурусах».
На «Аурус», кстати, красивая машина.
Может быть, тогда созреет желание серьезно вложиться, как-то профинансировать, простимулировать развитие.
Вот как вариант.
Только не так, как это с «АвтоВАЗом» делалось на протяжении десятков лет.
Так.
Потому что в целом наш автопром, хоть я и являюсь патриотом, да, вот отношусь себя к этой категории, но автопром наш, он плачевен. Потому что ни одной своей коробки автомат, ни одного двигателя современного у нас нет. Угу. Вообще ни у одного производителя.
А так хочется, Ауруса. Согласитесь?
Очень
хочется. А так хочется, правда. И люди, кстати, на Аурусах, должна я вам сказать, пропускают пешеходов на пешеходном переходе. А вот на Майбахах, например, как вчера у меня конфликт на дороге случился, как пешехода с Майбахом, не пропускают почему-то. Может быть, вот здесь еще можно такую часть. Не все, конечно, но вот так сложилось. Так совпало. Случайно, наверное. И вопрос, что это, понимаете? Пересаживаешься на отечественный автомобиль и сразу же уважаешь пешеходов. Не пересаживаешься на отечественный автомобиль и не уважаешь почему-то пешеходов. Почему так? Загадка, конечно. Помните, Марусь, тачка была, прикрыли, говорит Александр. Запорожец наш теперь... Говорит Григорий, если чиновники руководят этой страной, то они должны пользоваться продуктами своего руководства, чтобы не отрываться от народа. Понимаете, Сергей, народ в массе своей, сейчас в Москве посмотрите, на чем ездит народ. На чем ездит народ? Народ ездит не только на своем. Народ очень активно ездил и не на своем. Ну, собранном здесь, конечно, но, по идее, вот, любят и не только. Поэтому, в принципе, чиновники солят соль своего народа. Вот, как понимаете, как кровь, от, кровь своего народа и, соответственно, часть своего народа, потому что народ любит BMW, чиновники любят BMW, народ любит Toyota, чиновники любят Toyota. А вот, что еще? Ну, вот как-то так оно пока получается.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, теперь с борщевиком давайте разбираться. Россельхознадзор выразил обеспокоенность распространением борщевика. Ведомство указало, что к концу июня опасный сорняк поразил почти 10 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Служба выражает обеспокоенность фактами зарастания, а также непринятием мер. В Россельхознадзоре подчеркивает, что нарушители, которые игнорируют борьбу с борщевиком, по закону могут наказывать вплоть до изъятия участка. И здесь, конечно, возникает вопрос, какие варианты решения вопроса. То есть кажется, что если борщевиком зарастают сельхозземли, значит, что эти сельхозземли просто простаивают, на них ничего не растет, потому что, ну, странно себе представить какое-нибудь поле пшеницы, которое постепенно поглощает, как бы поле пшеницы, которое эксплуатируется, которое, за которым ухаживает, и его, соответственно, им овладевает вот этот борщевик. Нет, скорее всего, это земли сельхозназначения, которые не используются по назначению, и там распространяется вот этот вредный борщевик. 7373-948, телефон прямого эфира. В чем вы видите борьбу с борщевиком? Расскажите, пожалуйста. Если у вас такая проблема, какие меры принимаете? Потому что действительно у нас довольно жесткие меры принимались, что люди должны следить за своими участками, должны вот этот борщевик каким-то образом выпалывать, бороться с ним. Вот. Но если люди на своих собственных участках это могут делать или там на приусадебных каких-то, не приусадебных участках, а вблизи своих домов просто потому, что так безопаснее, потому что есть маленькие дети, которые, не дай бог, в этот борщевик угодят и мало не покажется, то что делать с большими землями? А сколько заброшенных земель, которые, да, теоретически под кем-то значится, ну хорошо, ну изъяли этот участок, хозяин, может быть, даже не заметил, что у него изъяли этот участок, дальше что с этим делать? 7373-948, телефон прямого эфира. Поля обрабатывать надо, и не будет борщевика, совершенно верно, Слава говорит. Почему люди, так, не то, борщевик вытесняет пшеница, правильно? Мне кажется, борщевик вытесняет все на свете, ну, в смысле, все на свете может вытеснить борщевик, если этой землей просто заниматься. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Всеволод.
Да, Всеволод, пожалуйста. Знаете,
занимался этой проблемой, еще будучи, замещая должность в муниципалитете, был начальником штата, в одном из районов по борьбе с борщевиком.
Так.
По моему мнению, я вам скажу, опыт достаточно печальный. Почему? Потому что, к сожалению, у нас показуха, палочная система, связана с тем, что, во-первых, сама процедура закупок, вы же понимаете прекрасно, как у нас там организована, чем дешевле, тем, значит, для нас это лучше. А что в конечном итоге? На дешевле выходит на поле ИПшник, который выиграл самой дешевой ценой. У него ранцевый распрыскиватель.
И чем он
покупает
делает?
Совершенно спокойно какой-то химикат за 2 копейки и начинает его разбрызгивать. Борщевик пожелтел, он все это предъявил, акты подписали, до свидания.
И все.
Вот. И все, наверное, все закончилось. Не буду называть. У меня было на территории предприятие, которое, в принципе, глубоко занималось изучением этого борщевика. Огромное количество, вы знаете, да, больше 20 видов этого борщевика.
Конечно.
Московского. Они все это исследовали. Я предложил Минсельхоз Московской области, говорю, ребят, пусть они проведут один раз исследование по Московской области, выведут химикат, который действительно будет действовать в том или ином районе, в той или иной местности. А потом уже чисто исполнители, да, торгуйте, и пусть ребята занимаются. Все ладоши похлопали, на этом все закончилось. В результате что мы имеем сейчас с вами? Выделяется огромное количество денег и средств. Вот. Один участок обработали, рядом второй, который...
Не обрабатывается.
Да, тот же Росавтодор, его зоне ответственности. Все, что касается лесников, лесхоз, там тоже ребята не обрабатывают свои участки. И так. Можете обрабатывать сколько угодно поля от борщевика, но если рядом в лесополосе где-то появился один зонтик, несколько тысяч семян,
и все.
И понеслась.
Понятно, спасибо. Это правда дико очень печально выглядят эти места. С борщевиком, конечно, эти заброшенные деревни, и кругом этот борщевик, который выше человеческого роста. Тем временем, кстати, в 22-м году ученые из РГУ нефти и газа имени Губкина придумали, как ликвидировать разливы нефти с помощью борщевика сосновского. Разработали способ получения эффективного сорбента. Вот. Это, в общем, то, куда пытаются примастить этот борщевик, который заполонил уже все. Еще борщевик сосновского, у нас только два вида этого борщевика, говорит Слава. Этого вполне достаточно для того, чтобы создавались такие серьезные проблемы. Алло, здрасте. Не хотите вы чего-то говорить? Не знаю даже, почему вы не хотите говорить. Алло, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да.
Алло.
Слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
По поводу борщевика, да?
Давайте, да, по поводу борщевика.
Да, да. Хотели сказать, у нас в Матищинском районе, да, в деревне Подосинке, таджики завели овец.
Так.
Вот. И они съедают все место, где был борщевик.
Ага.
Оно не растет. Я думаю, надо заниматься сельским хозяйством тоже. Наши поля, наконец-то, засеять нужными продуктами, да, то есть, соответственно, там пшеница или еще с чем-то, угу. Соответственно, и завести животных.
Так об этом и речь.
Уничтожены, да.
Вы понимаете, я понимаю, о чем вы говорите, но здесь же проблема в чем? Изначально борщевик сосновского в советское время, только, по-моему, в позднесоветское время, решили культивировать для того, чтобы кормить им коров. Вот. Потому что это дешево и, в общем, быстро растет, и корм постоянно есть, если я ничего не перепутала. Но, правда, потом выяснилось, что коровы, конечно, его едят, но молоко от этого получается непригодно, оно просто горькое. И мясо тоже. Поэтому отказались от этого дела. А борщевик уже разросся, и бороться с ним никаким образом нельзя было. Единственный способ – это, конечно, фундаментально обрабатывать все поля. Просто чтобы не было этого сорняка ужасного. И, кстати, действительно, вот из способов искоренения, что есть, выкапывать корень сорняка из почвы с глубины 15 сантиметров, удалять точку роста под розеткой листьев ниже корневой шейки, далее скашивать растения в период вегетации, перекапывать в почву в конце мая, начале июня, потом высаживать замещающие злаковые травы или пропашные картофель, например, культуры, при появлении проростков сорняка их выпалывать тут же. Потом, что еще делать? Покрывать всходы сорняка геотекстильным материалом, сверху еще насыпать чистый грунт. В общем, это довольно серьезная история. Напомню, что в 2020 году история с борщевиком вышла на федеральный уровень, потому что в Татарстане, в частности, 2020 год, сорняк занимал 600 гектаров, на всей европейской части России 1 000 000 гектаров. И с каждым годом площади угодья борщевика становится все больше. 7373948, давайте еще кого послушаем, кто же, как много людей, которые борются с борщевиком. Удивительно. Алло, здрасте.
Алло, добрый вечер, Вадим Подмосковский.
Да, Вадим.
Вот я наблюдал результаты борьбы с борщевиком,
да.
Вот, неквалифицированными, вообще бездушными людьми. Там после них пустыни остаются, они просто вот методом американцев во Вьетнаме. То есть там вообще ничего потом не растет. Я изобрел свой собственный метод, так как живу вот здесь, в полусельской местности.
Так.
У меня есть такой конский шприц, я туда накачиваю ядохимикат.
Так это...
Просто колю...
Да,
я
это
просто
очень...
колю, да, каждый стебель, колю и все, и трава остается, природа нетронутая, и они успешно погибают, и все, и никаких проблем. То есть, если бы люди регулярно этим занимались, не надо было бы вот этого массово дефолиантами обрабатывать, после которых ни насекомых,
ничего не растет, да. Да, но, правда, это единственный способ, они его изобрели, а этот способ давно известный, кстати. Этот способ давно известный, вот, но другое дело, представляете, поле какое-нибудь. Сотни гектаров. И вот как там со шприцем? Все должны со шприцем ходить, то есть прочесывать это поле или что с ним сделать? Вот. Но, к сожалению, не удалось нам дозвониться до академика Академии наук, чтобы нам рассказали, как масштабно с этим бороться. Все, дальше не успеваем. Я с вами прощаюсь на 2 недели. В начале августа мы с вами снова встретимся. И, соответственно, на следующей неделе выйдет Юрий Будкин. Всем хороших выходных. До встречи.